Глава 13. Москва, квартира Ивлевых.
«За здоровье пострадавшего!» — поднял свою рюмку Загид многозначительно. «Потому что если он поправится, то на этом для вас все и закончится. А если он, не дай бог, помрет, все только начнется».
«Да уж, за здоровье пострадавшего!» — поддержал я предложенный тост, и Тимур, естественно, тоже. «Ладно, не переживай». Хлопнул я брата по плечу, заметив, как он напрягся. «Все обойдется. Я выкручусь в случае чего. Главное, ты свои данные не засветил».
«Да блин, надо было кого другого назвать, а не тебя. А меня как замкнуло. Никого больше из гражданских моего возраста вспомнить не смог. Все в училище же в таком же, как у меня, положении. Их данные бы назвал, подставил бы их вместо себя. Это нехорошо». Они в таком же положении, как и я сам, нечего им в Москве делать.
Похоже, Тимур и не подумал, что спасенный им человек может умереть по дороге в больницу или во время операции. А тогда разбор полетов начнется по новой. И, возможно, решат дополнительно свидетелей опросить. Вызовут меня, и что я им скажу? Мол, меня там не было? А, наверное, в принципе, так и сделаю. Что они мне предъявят? Сведут с тем милиционером, с которым Тимур тесно общался? Он меня не опознает, и вопрос закрыт. Откуда какой-то парень меня знал и назвал? Так я журналист, лицо известное, и понятия не имею, откуда фанаты мою дату рождения узнали. Может, у них знакомые в милиции работают. Мы посидели еще немного, переведя разговор на другую тему, но Тимур так и не расслабился больше. Блин, помог, называется, человеку. А какой был выбор? Мимо пройти? Тоже не по-человечески. Тимур пошел умываться, а я вернулся к себе в кабинет. Закончил печатать лекцию и взялся за список радиопередач. Он был гораздо короче, чем предыдущий список с расценками, и, прочитав его, я понял, что список гонораров касается всей работы государственного радио, а не только детской редакции. Все мои мечты про очерки, лекции и фельетоны рассыпались в пух и прах. Просмотрев весь разнообразный список радиопередач детской редакции, я разочарованно отбросил его от себя. «В стране литературных героев», «Радио няня», «Клуб знаменитых капитанов», «КоАП», «Пионерская зорька», «Внимание на старт», «Вести из леса», «Колобок и два жирафа» и все в том же духе. Это что вообще такое? И где я должен выступать как представитель МГУ и читать свои очерки, лекции и фельетоны? В программе «Радиожурнал «Колючка»»? И для чего все это надо было Румянцеву? Взял список передач и прочел его еще раз. Из всех выделил только две программы — «Радио для урока» и те самые «Ровесники», где Аиша выступала. Тут хоть что-то по моему профилю. Хотя радиоклуб юных географов тоже можно попытаться как-то притянуть к моим интересам. Или, точнее сказать, натянуть сову на глобус. Выделил для себя эти три передачи и с чувством исполненного долга пошел спать. Во вторник прямо с утра поехал на Лубянку. Капитан Румянцев ожидаемо поинтересовался моими успехами на радио. «Ну, договорились мы о работе», — скептически взглянув на него, ответил я. «Но это же редакция для детей», — специально упомянул я, — «а то вдруг он не знает, куда меня засунули. Там очень ограниченное количество программ, где я могу пригодиться».
«Ну, надо же счет начинать!» —
удивленно взглянул он на меня. И чему он удивился? Что я на взрослую аудиторию рассчитывал работать? Но одно ясно наверняка, он в курсе, что мне в детской редакции предстоит работать. Значит, все по плану? Может, я и правда слишком много сразу хочу? А Румянцев уже читал мою лекцию по Кубе. Бегло ознакомившись, он отложил ее.
«Хорошо, что пораньше привез», — проговорил он с удовлетворенным видом. «Успеем согласовать без спешки». «Значит, завтра к 10:00», — напомнил он и поднялся, давая понять, что встреча окончена.
С удовольствием покинул это заведение, пока им еще какие-нибудь интересные идеи в отношении меня в голову не пришли, на вроде навязанной работы в детской редакции радиовещания. Москва, Гагаринский райком. Регина несколько дней думала, как ей вести переговоры с Володиным. Продумав до мелочей, как ей казалось, предстоящий разговор, она направилась в райком. Размахивая новой партией пирожков для дяди, она легко и непринужденно преодолела препятствие на входе в виде милиционера. Затем поднялась на третий этаж и скромно спросила у помощницы, Как ей попасть к товарищу Володину на прием? «По какому вопросу?» — не отрываясь от печатной машинки, строго спросила та. «По личному», — скромно ответила Регина. «Что значит «по личному»?» — наконец, оторвавшись от машинки, спросила помощница, недоуменно посмотрев на нее. «По личному», — повторила она. «Насчет чего?» — начала раздражаться на нее помощница, повысив голос. «А то и только этого и надо было». «Я не могу вам сказать», — ответила Регина. «Это не только меня касается. Говорить об этом могу сугубо с товарищем Володиным. Конфиденциально». «Нет, вы только посмотрите на нее», — поджала губы помощница, поднялась с места с недовольным видом и вошла в кабинет начальника, закрыв за собой дверь. «Герман Владленович», — услышала Регина за дверью ее приглушенный голос, — «пришла тут к вам одна по личному вопросу, а что и надо, не говорит».
«Кто это еще?» — услыхала Регина мужской голос. «Ну, давай ее сюда».
Дверь открылась, и недовольная помощница молча распахнула перед девушкой дверь. Регина вошла, Володин смотрел на нее выжидающе. «Здравствуйте». Скромно вошла она в кабинет и села через стул от второго секретаря за стол для заседаний, не дожидаясь приглашения.
«Кто вы?»
— спросил Володин. Регина оглянулась на так и стоявшую в дверях помощницу. Володин едва заметно кивнул ей, и она вышла с оскорбленным видом, прикрыв за собой дверь.
«Слушаю вас»,
— нетерпеливо спросил Володин. «Я знакомая Рашида Самедова», — произнесла Регина, перестав притворяться скромницей и внимательно наблюдая за собеседником. «Работала вместе с ним, пока он не уехал в Тикси. Хотела бы и дальше работать с вашей группой», — сделала она ударение на слове «группа».
Володин, совершенно не ожидавший ничего подобного, замер, удивленно глядя на нее.
Регина осталась очень довольна произведенным эффектом. Однозначно, то был не пьяный бред. Самедов честно все рассказал, получается.
«Как вы сказали, с моей группой?» — переспросил он.
«Ну да, вашей группой. Я знаю все о ваших делах. Вы Гончарук и Белов», — произнесла Регина, глядя прямо в глаза Володину. «Был еще Рашид, но теперь его место свободно. Я готов делать его часть работы, и я не так уж много за это прошу».
«И что ж ты просишь?»
— настороженно спросил Володин. «Отдельную квартиру и рублей 100-150 в месяц на жизнь», — посмотрела на него Регина. «Не могу я с родителями жить, они меня совсем не понимают. У них представления о жизни какие-то устаревшие».
«Так», — откинулся на стуле Володин, не спуская с нее глаз. «И какую же именно часть работы ты готова взять на себя?»
Продумывая этот разговор, Регина опасалась, что Володин догадается, что на самом деле она почти ничего не знает об их делах. Поэтому еще накануне она постаралась припомнить все, что делал Рашид или о чем он говорил. «Я учусь в МГУ, на эконом-факе. Мне удалось остаться в комсомольском прожекторе при новом секретаре», — многозначительно проговорила она.
«Вот, значит, как».
В его взгляде Регина заметила интерес и любопытство и внутренне возликовала. «Запиши свои данные», — положил он перед ней чистый лист бумаги и ручку. «И приходи в это же время через 2 дня». «Часа в 3 приду», — предупредила Регина, поднимаясь и подвигая к нему лист с информацией о себе. 8-го уже занятия в университете начнутся. До свидания, Герман Владленович».
Он молча проводил ее взглядом, но стоило за ней закрыться двери, как он тут же схватился за телефон и набрал Гончаруку. «Общий сбор у меня немедленно! Оповести всех!» — рявкнул он в трубку.
Как не спешил домой, а Костян, не застав меня дома, успел переволноваться и выплясывал во дворе вокруг своей ласточки. «Постарался все дела с утра сделать, чтобы уже спокойно тебе остаток дня посвятить». Подошел я к нему и протянул руку. «Сейчас на секунду домой забегу и поедем». Через час мы подъехали к самому большому техцентру Европы, прозванному в народе «Авианосец», хотя лично я помню его под прозвищем «Утюг». Несмотря на то, что мы приехали по блату, нам все равно пришлось проехать через автоматическую мойку. А потом нашу «Волгу» поставили на яму в огромном зале, и мы несколько часов с Костяном слонялись вокруг, пока ему меняли масло, шаманили и прокачивали тормоза. Ничего особенного ему делать с машиной не предложили. Так что друг и без меня в просак бы не попал, зря волновался. Зато я посмотрел изнутри на это чудо архитектурной мысли. Огромный ремонтный зал освещался через прозрачные купола на крыше. Задумка, конечно, шедевральная, но сказать по правде, находиться в таком огромном помещении не очень уютно. Работать, видимо, тоже. Но дефицит запчастей, которые тут из-под полы втридорога всегда имелись, и стоимость обслуживания компенсировали работникам все эти неудобства. Покидал техцентр Костян с явным облегчением. Ничего, все страшно делать в первый раз, пообвыкнется. Поехали обратно мы через Москву, и мне пришла в голову мысль, а не заехать ли мне к Васе Баранову на службу? Ему же ничего не стоит выяснить, выжил тот мужик после ДТП или нет. А то у меня Тимур места себе не находит. Говорить ничего больше не говорит, но такими глазами виноватыми смотрит. Испортит переживаниями весь отпуск и себе, и ветки. А ведь доброе дело сделал. Попросил Костяна высадить меня в центре у метро. Тут же позвонил Васе из автомата, предупредил, что буду минут через 20. «Дело есть на 100 рублей», — объяснил я ему. «Никуда уходить не собираешься?»
«Уже нет», — хмыкнул он. «Дождусь».
Постарался приехать как можно быстрее, чтобы его не задерживать. А то мало ли куда он там собирался. Но он встретил меня чаем и печеньем и явно без каких-либо признаков спешки приготовился меня слушать. «Брат вчера на Ленинградском проспекте не смог пройти мимо лежащего в сугробе мужика. Все думали пьяный, проходили мимо. А брат говорит, сразу показалось что-то не то, одет уж очень прилично. Начал его тормошить, а у того голова пробита. Вызвали скорую, а его, оказывается, машина сбила и скрылась. Скорая его тут же увезла, а мы уже почти сутки переживаем, выжил он или нет».
«Откуда, говоришь, скорая его забрала?» — взялся Вася за телефон.
«С Ленинградского проспекта, ближе к Белорусскому вокзалу».
«Во сколько?»
«После 10 вечера где-то. Только просьба, про брата ни слова нигде. Он сейчас в училище учится, так что мои данные назвал вместо своих, чтобы от начальства его военного не влетело». Пообещав мне это, Вася принялся действовать. Сходу куда-то дозвонился, выяснил, куда увезли пострадавшего, и позвонил в больницу. Ему тут же доложили, что гражданин Пономаренко сейчас находится в реанимации после операции. Состояние стабильно тяжелое.
«Сознание приходил?»
— уточнил он, но ему не смогли ответить на этот вопрос. Это надо было звонить непосредственно в отделение интенсивной терапии. Что делать с Васей, мы не стали. Главное, что человек жив, и дай бог ему здоровья. Я поблагодарил друга и поехал домой.
Москва, Гагаринский райком. Совещание сразу провести не удалось. Белов и Некрасов уехали по предприятиям по специфическим делам группы, так что пришлось на 3 часа задержаться.
«Что случилось? Герман Владленович?» Сел рядом пришедший первым в условленное время Гончарук. За ним следом вошел Некрасов.
«Даже не знаю, как вам сказать», — протянул им руку Володин. «Тут меня навестило одно очаровательное создание», — протянул он руку пришедшему последним Белову. «Короче, у Самедова, похоже, была любовница, от которой он ничего не скрывал».
«Чего?» — не поверил Белов. «Вот же придурок! И кто она?» Володин протянул коллегам листок, где Регина указала всю информацию о себе.
«Он что, рассказал о нас первокурснице?»
— потрясенно спросил Гончарук.
«Судя по ее хитрому лицу, знает она немало. Во всяком случае, она назвала все ваши фамилии, кроме Некрасова», — пояснил Володин. «Что и логично. Некрасова мы вместо Самедова привлекли».
«Ну, Самедов, ну, идиот!» — вспылил Белов.
«Это уже ни в какие ворота не лезет», —
поддержал его Гончарук. «Он посадить всех нас решил, что ли?»
«Хорошо, если только посадить. Тут не расстреляли бы», — возразил ему Белов.
«Тише, товарищи», — произнес Некрасов, — «не накаркайте».
«Что тише?» — вспылил Гончарук. «Спишь ты с кем-то, ну и спи себе на здоровье. Нас зачем в это впутывать?»
«Тише!»
— поддержал Некрасова Володин.
«Прям хоть звони Самедову и спрашивай, что все это значит», — заметил Белов. «А лучше позвонить и сказать, чтобы он никогда со своих северов в Москву не возвращался», — злобно сказал Гончарук. «Пусть пасет тюлени и дрессирует нерп. Для его здоровья будет получше».
«Вывести ее в лес по-тихому», — шепотом предложил Некрасов. Повесилась девочка. Разлуки с любимым не пережила.
«Ты, я смотрю, у нас на все руки мастер», — зыркнул на него Володин. «Может, сам и вывезешь? Только подумай лучше вначале, А если она какую-нибудь записку с подробной информацией, по какому вопросу к нам пошла, у кого-нибудь оставила? У нас же у всех тогда гарантированная вышка будет. Начнут расследовать уголовку, а тут еще куча составов экономических преступлений. Прицепом пойдет. Мур тут же БХСС подтянет. И все начнут энергично работать в ожидании новых погонов за такое громкое дело. А менты не все продажные. Каждому рот не заткнешь.
Некрасов обиженно умолк, уставившись себе на руки.
«В общем так», — продолжил Володин. «Девчонка готова взять на себя функции Самедова».
«В каком смысле?» — поднял голову Некрасов.
«Она так и сказала, когда пришла. Мол, ей удалось остаться в комсомольском прожекторе МГУ после смены секретаря в ЛКСМ. Просит она немного, отдельно квартиры 100-150 рублей в месяц на жизнь. Говорит, с родителями ужиться не может».
«О, девка дает», — ошарашенно проговорил Некрасов.
«Прожженная для своего возраста».
«Да уж», — кивнул согласно Володин. «Ввиду отсутствия у нас альтернативы, надо подумать над ее предложением. Может, есть смысл и согласиться».
«Это кошмар какой-то», — психанул Гончарук, вскочил с места и стал ходить взад-вперед по кабинету вдоль стола. «Со всех сторон давит. Уже не знаешь, в какую сторону оглядываться».
«Оглядываться по всем сторонам надо», — ответил ему Некрасов.
«Успокойся, Иван Николаевич», —
произнес Володин с осуждением, глядя на эту истерику.
«Ничего страшного пока что не случилось. Эта девица заинтересована в нашем благополучии не меньше нас самих. Давайте решать. Я велел ей еще раз зайти через 2 дня».
«Я бы все-таки подумал и над вариантом Некрасова», — сказал друг Гончарук. «Влез ее. Только перед тем, как с ней покончить, вызнать у нее, нет ли той самой записочки, что может нас выдать. А как вам вариант, что ее к нам Захаров с Бортко подослали?» — задумчиво сказал Белов. «Мы же ждали какой-то подставы с их стороны. Так, может, это она и есть? Может, они как раз и хотят, чтобы мы какую-то глупость сделали, убили девчонку, к примеру? Нас тогда всех под вышку, а все наши проекты себе заберут. У них связи получше наших, договорятся с ментами, что нас только за убийство девки под распыл пустят. А все наши экономические проекты не заметят. Чистый и красивый план, я бы сказал». Потрясенный Гончарук совершенно непечатно вырвался, но никто не стал делать ему замечания. К вечеру все собрались дома в ожидании гостей. Женщины кучковались на кухне, а мужчины, включая мальчишек, в большой комнате. Ахмат пришел помочь с детьми. Анна Аркадьевна сразу после работы к нам спустилась помогать женщинам со столом. Все нервничали перед приездом иностранцев, а больше всех переживал Загид, видимо, опасаясь за будущее отношений Марата с Аишей. А меня больше волновало, чтобы кто-то из гостей не начал говорить в квартире о том, о чем не надо. Что-то все больше таких тем накапливается, что точно не стоит при прослушке обсуждать. Наш бизнес с Фердаусом, нелегальный бизнес Загита по раздвижным шкафам, мои дела с группой Захарова. Тут раздался звонок телефона. Длинные звонки, характерные для межгорода. В 2 прыжка оказался рядом и схватил трубку. Это оказался Фердаус. Интересовался, приехали ли уже наши новые родственники.
«Ждем», — ответил я, — «с минут на минуту». «В них там вещей много», — сказал Фердаус. «Помоги Насиру, пожалуйста, встреть его во дворе».
«Это же наш кот. Значит, Насир везет для меня информацию».
«Понял, все сделаю», — ответил я. «Как у вас дела?» «О, у нас лучше всех», — ответил зять. «Сработала реклама через стюардесс. У нас заказов на несколько лет вперед, учитывая имеющиеся мощности. Расширяем сейчас с отцом производство усиленно, а Диана с мамой сейчас в Милане, стажируется перед конкурсом у бывшей мисс Италии, не знаю какого года».
«Короче, все у вас хорошо», — подвел я итог, поглядывая на часы. «Пора уже выходить во двор, встречать гостей. Рад за вас. Передавай всем привет от нас и наилучшие пожелания». Мы попрощались, и я позвал Тузика. Повел его сразу выгулять, чтобы потом от гостей не отвлекаться. Хвостатый не поймет, если прогулка будет, а нужные столбы пройдены не будут. Ему же нужно узнать, кто из друзей и врагов там проходил, да свои сообщения для них оставить. Марат привез Аишу с ее родителями только минут через 20. Тузик все свои дела сделал, так что мы были наготове принимать гостей. Стояли у подъезда, как рота почетного караула. Аиша и Марат, несколько скованные и смущенные при родителях девушки, выскочили из машины первыми. Марат бросился открывать дверцу машины перед мамой Аиши, а отец вышел сам. Мужчина выше среднего роста, с иголочки одетый, прямая осанка, сдержанные манеры. Не так и на араба внешне похож, скорее на итальянца, регулярно посещающего модные салоны. «Насир Аль-Багдади», — представился он. «Павел Ивлев», — ответил я и переключился на маму Аиши. Мы познакомились. Медина оказалась очень похожей на Нуралайн, и улыбка такая же, и голос очень похож. Обменявшись с ней любезностями, я предоставил ее Марату. Он кивнул и повел женщин в квартиру, а я вернулся к Насиру. «Фердаус сказал, что у вас есть информация для меня», — сказал ему по-английски. «Да, Тарек просил передать вам, что он заинтересован в вашем предложении насчет обмена плитки на товары из СССР и готов начать сотрудничество в этом направлении». «Хорошо, я передам это людям, которые будут непосредственно заниматься этим обменом», — кивнул я. «Тарек просил еще согласовать с вами направление товарного обмена», — сказал Насир. «Что именно менять на плитку?» — уточнил я, и Насир кивнул. «Что менять на плитку? Я думал над этим. В свете предстоящей арабо-израильской войны скоро в Ливане самым ходовым товаром станут антибиотики и перевязочные материалы. А ведь через пару лет и до гражданской дело дойдет». «Лекарства», — ответил я. «Самые ходовые антибиотики, стерильные перевязочные материалы, да и нестерильные тоже можно. Сроки годности только надо обговорить при обмене». Обсудив все это, мы поднялись в квартиру. Марат за два приема уволок все чемоданы, хоть бы один оставил. Ну, ясно. Старается произвести на родителей девушки самое лучшее впечатление.